Здравствуйте. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. И следующий час мы будем говорить об одной очень острой проблеме внешней политики России и вообще международного положения в Европе. Министерство обороны США и Государственный департамент внесли на одобрение Белого дома разработанный план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружений. Все это оружие, отмечается, предназначено к использованию лишь в экстренных ситуациях и никоим образом не в ходе нынешних военных действий на востоке Украины. Об этом сообщила в понедельник газета Wall Street Journal. Вот об этом еще не состоявшемся как бы событии, но основе для возможного изменения военно-политической обстановки на востоке Украины, а может быть и в других регионах европейского континента, мы сегодня поговорим с нашими гостями. В студии у нас политик Константин Боровой, председатель партии «Западный выбор». Здравствуйте.
Добрый вечер.
По скайпу из Киева с нами будет военный эксперт Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
И из Европы военно-политический эксперт Юрий Федоров. Здравствуйте, Юрий.
Ну, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо. Я благодарю гостей, что вы все с нами. И событие, о котором мы сегодня будем говорить, оно еще не состоялось. Это только план. И не случайно реакция пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова сегодня была сведена к тому, чтобы объяснить, что ничего страшного, это еще может быть блефом, это может не случиться. Но, тем не менее, об этом есть смысл поговорить. Хотя бы потому, что подобные шаги, если они будут реализованы, действительно могут серьезно повлиять на ситуацию и для России, и для Украины, и, может быть, для всего мира. Первый вопрос я хотел бы задать военному эксперту Игорю Романенко. Могли бы вы объяснить нашим слушателям и зрителям, что же это все-таки за таинственное оружие, которое называют оборонительным, летальным, и всячески подчеркивают, что оно как бы не будет применяться, а будет играть какую-то сдерживающую роль? Пожалуйста.
Разговор идет о противотанковом комплексе американском «Джевелин», которое основано на системе «выстрелил и забыл». Оно достаточно эффективно, хотя в Украине разработано уже два вида противотанкового комплекса. Однако они устроены на принципе, что от момента пуска до попадания в цель необходимо сопровождать лазерным лучом цель. Это, во-первых, принцип как бы. А во-вторых, с учетом того, сколько танков, а их только одних танков приблизительно 700 в оккупированной части Донецка находятся у сепаратистов. И кроме того, на наших восточных границах сосредоточено три российские армии. Одна из них танковая, тоже до 700 танков. В связи с этим, естественно, возникает вопрос о том, что на крупномасштабных учениях «Запад-2017» в очередной раз будет создаваться группировка, не только имеется в виду под это учение, а по Минскому, извиняюсь, по Венскому соглашению должно быть на учение до 13 тысяч, должны быть приглашаться международные наблюдатели, но это, собственно, на учение. А как мы знаем по сценарию, начиная с 2014 года, что кроме учения, как правило, организуется внезапная проверка решением Верховного Главнокомандующего России и создается вообще нужная группировка. То есть формально, соблюдая международные требования, в 2014 году была создана ударная группировка, позволившая оккупировать и аннексировать Крым. В прошлом году на учение «Кавказ-2016» собственно, под учение 12,5 тысячи около, а группировка, которая создалась, сформировали на восточных границах, была больше там 100 тысяч, по разным оценкам 100-150. Для того, чтобы начать широкомасштабные действия против Украины, необходима группировка порядка 200-240 тысяч, то есть под официальные мероприятия вполне можно создать на наших границах. Хотя учение «Запад-2017» по целям, значит, и по созданию, формированию группировку, в первую очередь на Польшу пока и на Прибалтику с участием Белоруссии и Калининградской области. Но есть особенности. Например, для того, чтобы обеспечить количество заявленного войск, необходимо в Белоруссию 1000-1500 железнодорожных вагонов. Заказано 4000. Ну и ряд других моментов, которые показывают, во-первых, исторически мы уже научены с 2014 года, посмотрели по возможностям прошлого года, как это делается. Поэтому с учетом того, что в этом году вооруженные силы Российской Федерации на основании указа президента Российской Федерации увеличиваются более чем в два раза, с 800 тысяч до 1900, то, безусловно, это вызывает соответствующую реакцию у руководства Украины, в общественности и у военного руководства в первую очередь.
Игорь, спасибо большое. Я хотел бы уточнить, вот эти противотанковые снаряды или системы, они как используются? Один выстрел против одного танка, да? Вот нужно столько...
Нет. То есть вот стрелок-оператор, который может... Вот у него несколько, значит, этих зарядов, он взял цель, выстрелил и может работать по следующей цели. То, что есть у нас, надо выстрелил и ждать, пока ракета... противотанка не долетит, например, до цели. Вопрос в количестве. Например, значит, в Эстонию уже обеспечили до такое количество джавелинов, которое может уничтожить, ну, до бригады бронированных танков, например, по штатам, ну, Российской Федерации или другого государства, но в целом вот по такому количеству. Эстония как бы с учетом натовских подходов, оценки стратегической военной ситуации, это второй эшелон. Украина вот сейчас ведет войну, четвертый год уже как бы в первом, и, ну, кроме разговоров, значит, вот по летальному, я подчеркиваю, разговор идет о летальном оборонительном оружии. То есть с этим наступать невозможно. Значит, у нас есть три существенных направления, в котором есть существенное преимущество России. Это в бронированной технике, это в летательных аппаратах и это в ракетных комплексах. Ну, исключая, скажем, ядерное оружие. Хотя игнорировать это нельзя, потому что президент России... После аннексии известно его выступление, в которых он говорил, что в принципе Россия была вооруженной силой, Российской Федерации были готовы при необходимости применить тактическое ядерное оружие. Вот такое состояние, естественно, вызывает озабоченность. И кроме того, я хочу сказать, что в этой войне Российская Федерация на территории Донбасса уже, значит, проводит испытания всего современного вооружения, которое разрабатывается, с одной стороны. И с другой стороны занимается утилизацией боеприпасов, вот такого рода оружия, которое, значит, просрочно решает, то есть с точки зрения вооружений решает два вопроса. Не рассматривая какие-то, что считает необходимым, то там и применяет. А в случае, когда вот при такой ситуации, которая складывается, о которой мы с вами говорили, вдруг, ну не вдруг, а уже на протяжении четвертого года говорит об летальном оборонительном оружии, то такую острую реакцию вызывает у представителей России в лице Пескова.
Спасибо, господин Романенко. Оставайтесь с нами на связи. Мы продолжим разговор. У меня вопрос к Константину Боровому. Ну, судя из того, что нам рассказал военный эксперт Игорь Романенко, Америка, если выполнит свои планы, сделает какой-то серьезный шаг по вооружению Украины оборонительным оружием. Вот на ваш взгляд, как американиста, как бывшего главного редактора журнала «Америка», хорошо знающего эту страну, что подвигло нынешнюю администрацию в лице Пентагона пойти на этот шаг, хотя он еще теоретически, но вот Обаму в России очень не любили, Трампа любят, а вот этот шаг как-то при нем происходит.
Соглашение, Будапештский меморандум предполагает, что участники соглашения должны обеспечивать территориальную целостность Украины. Участники соглашения – это Великобритания, Соединенные Штаты, ну, естественно, Россия и Украина. Выполнение обязательств, взятых на себя Соединенными Штатами, я думаю, это главная причина разговора о поставках смертельного оружия. И тут давно мы настаивали на этом. А украинцы настаивали на этом. Украине не хватало оборонительного оружия, безусловно. Ну, наконец-то Соединенные Штаты хотя бы заявили о том, что существует такая возможность. Я согласен с экспертом. Опасность очень высокая в связи с готовящимися провокациями в зоне конфликта или рядом с зоной конфликта, когда проводятся учения. Это обычная провокация. Проводить учения в Беларуси сегодня очень многие эксперты говорят о том, что ситуация может развиваться в самом неожиданном направлении. И понимая, что от чекистов, которые, в общем, технологически организуют свою международную деятельность как набор провокаций, можно ожидать всего, что угодно. Американцы очень осторожны. Поставки «Джавелин» осуществляться будут не непосредственно на фронт, а в некотором удалении от фронта, именно на случай начала наступательных каких-то операций. Украине сегодня нужно не только «Джавелин», нужно современное оружие, нужно зона, вот ДНР – это зона, где на единицу, так сказать, гражданскую приходится максимальное количество бронетехники по сравнению со всей Европой.
Самый металлизированный регион.
Да, да, да. И ситуация очень опасная. Это плацдарм, с которого может начаться наступление. И об этом, в общем, и Захарченко говорит, и многие военные, так сказать, бандиты, и вот из ДНР говорят, что у них в планах наступление на Киев. Вот это очень опасно, потому что заявления такие провокационные, они могут закончиться действиями. Тем более, что каждый день происходит столкновение, каждый день происходят провокации, и каждый день гибнет значительное количество людей как со стороны Украины, так и со стороны, в общем, фактически России.
Спасибо, Константин. У меня вопрос к Юрию Федорову, нашему военно-политическому эксперту, находящемуся в Европе. Юрий, сегодня мы разговариваем 103-ю годовщину Первой мировой войны, да, вот 1 августа 2014 года Германия объявила войну России, и вот у меня книга здесь «Истоки Первой мировой войны», и там перечисляются шаги, которые стороны делали, как бы пытаясь предотвратить эту войну, но в итоге получилась война. И вот как вы лично оцениваете это предложение Пентагона, и как в Европе на это реагируют? Я помню, что и Меркель, и Оланд были против предоставления Украине американского оружия, и их позиция сыграла роль в том, что Обама не решился. А вот как теперь, как вы считаете, этот шаг, он позитивную роль играет, он не приведет к обострению ситуации на востоке Украины? Пожалуйста.
Ну, вы знаете, в Европе, как и всюду, как и в Соединенных Штатах, и, видимо, в других регионах мира, по-разному оценивают ситуацию на востоке Украины и по-разному размышляют о том, что должен сделать, что может и должен сделать Запад для того, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию. Если говорить о доминирующем взгляде из Европы на украинскую ситуацию, на то, как развиваются события на востоке этой страны, то я бы сказал, что скорее существует озабоченность тем, что поставки летального оружия, пусть оборонительного, но летального, могут спровоцировать Россию на, или точнее Кремль, на какие-то жесткие шаги, на эскалацию агрессии и так далее и тому подобное. Собственно, вот насколько я представляю себе, именно этот аргумент использовала Меркель, использовала бывшее французское руководство, использовал ряд немецких политических деятелей, когда они уговаривали Обаму не поставлять летальное оружие, оборонительное летальное оружие для защиты Украины. Собственно, они повторяли, в известной мере повторяли то, что им говорили из Кремля, то, что им говорила российская дипломатия. А из Москвы шла информация примерно такого типа. Вот если все-таки вы поставите, вы, американцы, поставите оружие, такого рода оружие в Украине, то мы вынуждены будем принять свои меры, и тогда дело будет плохо, мы ведем войска в Украину, не только вот в те оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, а целый ряд других, чуть ли не дойдем до Киева и так далее. Это было типичное запугивание в стиле, типичном стиле господина Путина, который любит размахивать, так сказать, военные дубины, иногда даже ядерные дубины любит помахать. Вопрос ведь на самом деле в том, а что действительно может сделать Россия в военном плане в ответ на, скажем, поставки вот этих самых джавелинов и других систем, которые действительно Украине необходимы. Так вот, что может сделать Россия? Россию, естественно, российские военные надувают щеки, говорят, что мы будем делать что-то такое уже очень страшное. Но у меня, честно говоря, есть сомнения некоторые в этом отношении. Но, тем не менее, в большинстве своем все-таки европейские политики, по крайней мере, если речь идет о политиках немецких и значительной части французских политических деятелей, то там настроения примерно такие, что, в общем, лучше не стоит раздражать Путина, он и без того находится сейчас в каком-то совершенно растрепанном состоянии после того, как американский конгресс фактически отправил Кремль в нокдаун, приняв вот этот закон о санкциях, крайне болезненный для Кремля и для российской элиты в целом. И вот в этой ситуации, в этом состоянии Путин может принять какие-то действительно неадекватные шаги, и тогда ситуация на востоке Украины или вообще в Украине будет развиваться совершенно непредсказуемым образом, вообще неизвестно, что будет. Вот я бы так описал типичные для европейских политиков, возможно, даже для значительной части европейских аналитиков и журналистов реакцию Европы. Но я-то думаю, что это повторение старых страхов. И на самом деле у России нет реальных сил для того, чтобы вот выполнить свои угрозы. Но, тем не менее, провокации на востоке Украины, провокации в районе Донбасса вполне возможны. Вполне возможна какая-то провокация во время вот этих самых пресловутых учений «Запад-2017». Правда, я должен сказать, что в те же числа, насколько я представляю себе, будет и адекватное примерно по количеству военнослужащих учения НАТО, Dragon 2017, так что тут два учения могут как-то совпасть по времени и по месту, что, конечно, делает ситуацию достаточно сложной и не всегда предсказуемой. Но, в общем, в НАТО, по-моему, берут курс на то, чтобы реально силой сдерживать возможные агрессивные импульсы, идущие из России. В НАТО, по-моему, все больше и больше убеждаются в том, что для того, чтобы остановить российскую агрессию, нужно от слов перейти к делу и ясно совершенно сформулировать альтернативу для России. Если вы хотите мирно общаться с Западом, если вы хотите сотрудничать с Западом, ну тогда, пожалуйста, откажитесь от своих амбиций, уйдите из Украины, уйдите из Крыма. А если вы не уйдете, ну что ж, мы силой, вашей силе мы противопоставим свою силу. Вот такие настроения, они более заметны, наверное, сегодня в Соединенных Штатах, о чем говорит даже вот это самое предложение, совместное предложение Государственного департамента и Министерства обороны о поставках летального оружия на Украину, при всех там ограничениях, при всех условиях, которые на это дело накладываются, на самом деле это очень значительный шаг. Это отказ, ну, по крайней мере, начало отказа от политики предыдущей администрации, политики администрации Обамы, которая предпочитала минимизировать американское вмешательство на российско-украинскую войну и как-то отмежевываться от нее. Это свидетельствует о том, что в американской элите все больше набирают силу осознания того, что с Россией нужно разговаривать на том языке, на который понимают и который, кстати говоря, уважают в Кремле, потому что в Кремле понимают и уважают только один язык – это язык силы. Но вместе с тем здесь есть, конечно, определенный риск, потому что непонятно, как вот находящийся в несколько, на мой взгляд, сейчас неадекватном состоянии Кремль, кремлевская верхушка, которая не знает, как реагировать на вот эти вот санкции. Тут могут быть, конечно, всякие неожиданности. Но поживем, увидим.
Спасибо, Юрий Федоров. Оставайтесь с нами на связи, мы продолжим разговор. И я хотел бы задать вопрос украинскому военному эксперту Игорю Романенко. Игорь, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот этот план Пентагона и Госдепартамента по поставкам Украине оборонительного летального оружия? Как быстро он может быть реализован? Или это пока что попытка такого давления на Россию?
Такое состояние было на протяжении 3 лет уже, понимаете? Поэтому с этими обещаниями, с глубокой озабоченностью и всем остальным. То есть в команде Трампа подобрались достаточно прагматичные профессионалы, я имею в виду в области безопасности, в области руководства вооруженных сил. И поэтому они, в общем-то, с точки зрения предоставления возможностей Украины, вот вопрос же не только в Джавелине, а, в общем-то, в оборонительного типа оружия, но летального и другого, потому что я уже говорил о преимуществе вооруженных сил Российской Федерации в области летательных аппаратов, ракетного оружия и бронетехники. И на все эти вызовы надо Украине иметь свои ответы. И желательно, чтобы в этом участвовали союзники, насколько это возможно. Пока здесь Украина один на один. Значит, поэтому я хочу обратить внимание, что и вице-президент, и представитель Курт Волкер, и глава Госдепартамента, комитет штабов вооруженных сил США, значит, они все высказались с точки зрения того, что надо разработать вот этот план, и фактически он уже как бы готов. А вот администрация президента говорит о том, что она пока еще не рассматривала. То есть изучается вопрос, потому что как Трамп, так и, на мой взгляд, и Путин изучают ситуацию изменения стратегическое по руководству государства, и не только в Европе, в Америке. Пришли новые лидеры, значит, должно закончиться, так сказать, определение ситуации нормандского формата после выборов в Германии. И тогда это время где-то к сентябрю, когда сформируется вот эта вот ударная группировка под учение. Хотя там значительно больше, я думаю, будет, как всегда это делалось ранее. И тогда, таким образом, на стратегическом уровне будет возможность как минимум, значит, вооруженного военного давления на всех этих лидеров. И вот это в первую очередь такого рода ответы на санкции и на противостояние плана Путина в реализации его в Украине. То есть имеется в виду политическая часть, например, минских договоренностей. Что вызывает, естественно, серьезную озабоченность и соответствующие планы. Это уже здесь экспертами говорилось о проведении в это же время соответствующих учений. Но пока по численности на текущий момент известно, что, например, в Польшу и страны Прибалтики, значит, НАТО развернули по одному батальону, это там 1200 человек. Имеют место штабы в случае наращивания сил и определенные вооружения. Это не сравнение в том, что на восточной границе Украины уже сейчас до 50 тысяч вооруженных сил Российской Федерации, Польша и Прибалтика до 20 тысяч уже сейчас. И силы, конечно, будут наращиваться в плане подготовки к учениям. Кроме того, значит, вот такого численного почти в два раза увеличения вооружений военнослужащих, в численности военнослужащих вооруженных сил было сформировано 5 дивизий в прошлом году в вооруженных силах Российской Федерации. 4 из них на своих западных границах, 3 на границах с Украиной, 1 на границе Польши и Прибалтики. Причем в этом году должна заканчиваться их комплектование военнослужащими и современным, я это подчеркиваю, вооружением. То есть это танки Т-90А, двухствольные самоходные артиллерийские установки и так далее. То есть Россия позволяет себе то, что она считает необходимым. А в случае Украины, даже если поднимается вопрос по оборонительному и летальному вооружению, то поднимается этот вопрос, заостряется и подается как что-то чрезвычайное, которое может дестабилизировать ситуацию. То есть, что можно Марсу, нельзя быку. Или ты виноват уж в том, да, что хочется мне кушать, да, волк, ягненок и известные российские басни. Все это понимаем, и поэтому, конечно, союзники, насколько возможно, так или иначе будут реагировать, и блок НАТО, но Украина в этом смысле научена исторически уже и 2014 годом, и последующими годами ведения войны, поэтому серьезно готовится к этим обстоятельствам.
У меня вопрос к Константину Боровому, теперь уже как знатоку России, не американисту. Не кажется ли вам, что вот этими параллельными мерами, с одной стороны санкциями, с другой стороны заявлением о возможности предоставления Украине летального оборонительного оружия, Запад, Соединенные Штаты загоняют Путина в угол? Вот после этих шагов мы ближе к большой войне, о которой многие говорят, или дальше?
Доминирующая позиция в европейских странах среди политиков сформулировано следующим образом, что еще не использованы все дипломатические возможности. Но, мне кажется, использованы все до конца, и необходимо переходить уже к действиям. И мы видим на примере того, что произошло в Сирии, ракеты «Томагавк» оказались более действенным инструментом, аргументом во взаимоотношениях с Россией, когда были уничтожены самолеты, аэропорт, откуда наносились удары химическим оружием. Но это как-то привело в состояние оздоровления, что ли, ситуацию. И она... Не скажу, что начала изменяться в позитивном направлении, но остановилось вот это негативное направление. Насколько я понимаю, планировались массовые использования химического оружия режимом Башара Асада. Наступило время, когда необходимо показать силу, показать готовность европейских стран, Соединенных Штатов, защитить Украину, выполнить свои обязательства. И в данном случае речь идет уже не о защите Украины, речь идет о защите европейской цивилизации. Мы можем, как Чемберлен, повторять известную фразу о том, что там «я привез вам мир после договора с Гитлером», но надо понимать, что если делать ставку только на переговоры, если делать ставку на собственную слабость, можно проиграть. И проиграть очень серьезно. По существу бездействие провоцирует агрессивность Кремля. И Кремль вот после объявления санкций, после серьезных заявлений американских политиков, европейских, он продолжает наращивать вооружение на своих восточных границах и, что еще более опасно, внутри территории Украины, поставляя вооружение не из военторгов, конечно, а из собственных ресурсов, поставляя вооружение бандитам. Я думаю, наступило время, когда принуждение к миру, принуждение к остановке этих провокаций наступило, и необходимо начинать применять силу. Это чревато всякого рода опасностями, рисками. Безусловно, тут я совершенно согласен с вашим экспертом. Вот. Но бездействие может привести к рискам качественно большим. И мы видим, как это происходит. По существу бездействия после оккупации Крыма, после агрессии на восток Украины, после агрессии в Сирии, бездействие приводит к усилению этой агрессии, к усилению агрессивных амбиций. Так что пора подумать об использовании более эффективных инструментов.
Ну, об использовании более эффективных инструментов, это, может быть, пора подумать. Но вот термин «применить силу», «пора применить силу», наверное, он немножко еще слишком сильный, да? Вы не имеете в виду, наверное, угрозу силой, да? Вот.
Нет военного решения проблем. Об этом говорят все политики, и говорят об этом всегда. Нет военного решения проблем. Но нет и дипломатического решения проблемы. Уже 4 года попытки дипломатического решения проблемы, там, соглашение Медведева-Саркози, Минск-1, Минск-2, Нормандская четверка и так далее, это все пустые разговоры. Ситуация только ухудшается. Возможно, стоит подумать о том, чтобы действительно выполнить соглашение по необходимости защиты Украины, тем более, что нарушено соглашение по Хельсинское соглашение, по нерушимости европейских границ. Необходимо подумать о европейских странах, европейским политикам, необходимо подумать о собственной безопасности, провоцируя агрессора на действия, они ставят в опасное положение, в том числе и себя.
Ваша позиция ясна, спасибо. А я обращаюсь к Юрию Федорову, нашему европейскому военно-политическому эксперту. Юрий, вот вы слышали, вероятно, внимательно то, что говорил Константин Боровой. Мне кажется, что расчет Константина Анатольевича заключается в том, что Путин способен на рациональные какие-то поступки, что способен под этим давлением, еще не военным, а таким теоретически силовым, отступить, скажем, уйти с востока Украины, осуществить какие-то другие шаги. А как вам кажется, из Европы это возможно? Путин еще в состоянии принимать такие рациональные меры?
Ну, вы знаете, для ответа на этот вопрос, наверное, нужно поговорить с психологами, которые внимательно, конечно, наблюдают за состоянием, эмоциональным состоянием российского президента. Не будучи психологом, мне очень трудно ответить на этот вопрос, но история показывает дает несколько уроков. Видите, вот когда в 2008 году российские войска вторглись в Грузию, значит, остановить наступление на Тбилиси удалось, насколько я понимаю, тем обстоятельствам, что в Черное море вошли несколько эсминцев стран НАТО, в том числе Соединенных Штатов, на которых были крылатые ракеты и все прочее. И, как считают целый ряд, в том числе и российских экспертов и историков, ситуация тогда была где-то похожа на Карибский кризис 1962 года, когда Советский Союз вынужден был под военным давлением Соединенных Штатов пойти на попятную и вывести ядерное оружие из Кубы. Вот тогда вот эта вот довольно жесткая демонстрация силы со стороны Соединенных Штатов, тогда еще президент Джордж Буш занимался этими делами, и его госсекретарь Конди Райс, тогда удалось остановить наступление российских войск. Но затем Запад Запад проявил, с моей точки зрения, совершенно недопустимую слабость, когда, собственно, забыл о том, что российские войска, что Россия вторглась в Грузию, что российские войска были на расстоянии там нескольких десятков километров от Тбилиси. Был предложен доклад, известный доклад Тальявини, в котором, из которого ничего, собственно, понять было невозможно и не давал ответа на вопрос о том, кто виноват, кто развязал эту войну. И после этого Кремль, в Кремле решили, что Запад слаб, что Запад не может принимать реальных жестких военно-политических решений, особенно слабые европейцы. Затем произошла смена администрации в Соединенных Штатах. К власти пришла администрация Обамы, была объявлена перезагрузка и так далее. Все вот эти шаги Запада убедили Кремль, что применение сил заставляет Запад отступать. И тогда, насколько я представляю себе, в Кремле была избрана такая тактика салями. Вот так по кусочку отхватывать один кусочек за другим. Это в конечном итоге привело к тому, что в 2014 году, как мы знаем, был аннексирован Крым. Реакция Запада была очень, очень слабая, была растерянная реакция. Соединенные Штаты отреагировали несколько, я бы сказал так, невразумительным образом, точно так же, как и европейцы. Но вместе с тем, понимаете, вот потом события это начали развиваться немножко в другом ключе. И в апреле 2014 года, если мне не изменяет память, на конец апреля, на начало мая было запланировано крупномасштабное военное вторжение в Украину со стороны России. Но в это время был сделан целый ряд демаршей с западной стороны. На Западе пришли к выводу, что это никак невозможно. Я помню, тогда канцлер Германии Анджела Меркель срочно прилетела в Вашингтон, говорила с Обамой. После этого состоялся целый ряд разговоров, между, в том числе между американским начальником Объединенного комитета начальников штабов и российским шефом генерального штаба. Потом прилетал в Москву президент Швейцарской конфедерации. И, в общем, судя по всему, со стороны Запада, Запад нашел себе силы поставить ультиматум Путину. И тогда вот эта вот подготовка к крупномасштабному военному вторжению, видимо, тогда речь шла о том, что планировалось захватить даже Киев и оккупировать всю восточную часть Украины, я имею в виду часть Украины к востоку от Днепра, и тогда Кремль пошел на попятный. То есть Кремль понимает, когда с ним разговаривают языком силы. Вот вопрос в том, найдет ли сейчас Запад в себе достаточной решимости и политической воли действительно перейти от попыток дипломатического решения проблемы. А я абсолютно согласен в данном случае с Константином Натановичем, что это уже бессмысленные разговоры. Это разговоры, которые позволяют просто заморозить конфликт на Востоке. Ну, даже не заморозить, потому что конфликт продолжается, люди гибнут, идут перестрелки практически каждый день, артиллерийские дуэли и все прочее. Но дает возможность России, Кремлю или Москве, как хотите, оказывать военное давление на Украину, пытаться обескровить Украину, создать политическую напряженность в украинском обществе, в украинском истеблишменте. И вот насколько эффективным будет сейчас политика Запада, я сейчас говорить не берусь. Тут очень много зависит от того, как будут развиваться события в Вашингтоне, как будут складываться отношения между президентом, Конгрессом и силовыми американскими ведомствами. Тут много всего неизвестного. Но, повторяю, у меня ощущение такое, что тренд на Западе все-таки в сторону более реалистического подхода к этой проблеме, я имею в виду большего упора на военное сдерживание. Хотя при этом на Западе, конечно, никто не будет отказываться от возможности вести какой-то диалог и разговор с Москвой.
Спасибо, Юрий Федоров. У меня вопрос к украинскому военному эксперту Игорю Романенко. Игорь, скажите, пожалуйста, вот одно из мнений экспертов по поводу того, почему сейчас появился план предоставления Украине летально-оборонительного оружия, заключается в том, что американские военные увидели признаки оживления военного конфликта на востоке Украины. Как вы оцениваете, действительно появились какие-то более острые моменты противостояния на востоке Украины?
Я хочу сказать, что американская разведка, в принципе, и раньше при администрации Обамы знала эту ситуацию. И в администрации, и сам Обама ее знал. Однако он занимал невнятное состояние в оценку этой ситуации и позицию Америки. Он так себя позиционировал с голубым мира. И вообще от начала своей каденции, значит, он, в принципе, это было... некоторое время в открытой даже прессе шел навстречу России в том смысле, что республики, которые входили в Советский Союз, кроме Прибалтики, это зона влияния России на начале. А потом этот, значит, подход закрыли и в дипломатических кругах. Но, к сожалению, вот такой ошибочный подход в самом... в начале своей 8-летней каденции он позволил последовательно, о которых уже сегодня эксперты говорили. А теперь то окружение команды военных, по крайней мере, профессионалов, в том числе и Курт Волкер, который был, значит, представителем Америки в НАТО, а последнее время возглавлял институт Маккейна, известного конгрессмена, сенатора, который поддерживает оборонительные инициативы Украины, в том числе и предоставление оборонительного летального оружия. Так вот, когда Волкер побывал на Донбассе и оценил ситуацию, он сказал, что это вот самая настоящая горячая война, как известно.
Вопрос к Константину Боровому. Вы выступали за какой-то жесткий вариант проведения западной политики в отношении России. Но как-то мы помним из истории, что не очень это помогало. Вот, как правило, руководитель России, кто бы он ни был, царь, генеральный секретарь, упорствовал и редко уступал. И где вы видите позитивный выход из этой ситуации? Давление на Россию. Ну вот разместят это оборонительное оружие. Но Путин, условно говоря, не пойдет вперед, но все равно сохранит очаг конфликта в Донбассе. Как вы это видите? Где выход?
Нет, это только начало размещения Джавелин, там, даже не на фронте, а, так сказать, некоторую удаленность.
Ну, Киев прикрыть, условно говоря, да?
Да. Речь идет о полноценном военном сотрудничестве, речь идет о... Сегодня, к сожалению, Украина лишена возможности полноценно реформировать собственную экономику, но реформировать собственную армию ей необходимо, потому что сегодня Украина защищает не только себя, она защищает европейское сообщество. В общем, агрессивные планы Кремля очень обширны, это известно, это и Эстония, какие-то спорные, так сказать, территории Кремль обозначает. Есть восток Латвии, который Россия уже рассматривает по аналогии с ДНР как территорию для базы, так сказать, для захвата, для создания базы. Я был там. Там действительно огромная агентурная сеть российских спецслужб. И почти открыто говорится о том, что они ожидают танки Путина. Вот это Латгальский район в Латвии. Все очень опасно, если сегодня... не остановить на этих рубежах Путина, ситуация будет развиваться в самых негативных направлениях. Мы это видим, первый шаг же ведь был в Украине, а второй шаг в Сирии. Сейчас мы ожидаем некоторых агрессивных действий даже в Венесуэле. Разрешение общей агрессивной политики или противодействия общей агрессивной политике Кремля должно начинаться в Украине. Остановить Путина в Украине – это значит решить потом проблему Сирии там, и других регионов. Путин готовится ответить агрессией на введенные санкции. У него другого выхода нету. Технология, которую используют российские спецслужбы, это агрессивные провокации в разных частях мира в ответ на, ну, по существу, призывы к миру. Вот. И чтобы потом не решать проблемы там, предотвращения мировой войны, надо сегодня решать проблему Украины. Вот. Есть проблемы там, есть проблемы, которые возникли в связи с там, вот, подножкой, которую, так сказать, президент Порошенко поставил Михаилу Саакашвили. Есть проблемы с коррупцией, но это вторичные проблемы. А самая главная проблема – это защита Украины. Сегодня это должно заботить и американцев, и европейцев, потому что это передний фронт противостояния общей агрессии против цивилизации по существу.
Спасибо, Константин Боровой. У меня вопрос к европейскому военно-политическому эксперту Юрию Федорову. Юрий, мы немножко уже поговорили о военно-политических аспектах противостояния Запада и России, но вот вопрос санкций. Тех санкций, которые предлагают Соединенные Штаты и с которыми не согласны европейцы. Вот, как вы думаете, будет решена эта коллизия? Присоединится Европа к американским санкциям или они как-то выйдут из этой не очень удобной для них ситуации по-своему?
Ну, я думаю, что у европейцев нет иного выхода, кроме как принять американские санкции как данность, как реальность, потому что отменить их или изменить их у европейских политиков, у европейского большого бизнеса возможностей нет. Значит, и тогда европейские корпорации, крупные европейские корпорации будут вынуждены понимать, что если они будут нарушать эти санкции, то они попадут под очень серьезные штрафы со стороны американского правительства, со стороны американской финансовой системы. Придется платить колоссальные штрафы, им будет закрыта возможность работать и вести бизнес в Соединенных Штатах. И я повторяю, изменить эту ситуацию европейцы не могут. Они недовольны, это понятно. Но недовольство это в большинстве случаев носит политический характер, оно формулируется примерно таким образом. Но почему это американцы будут нам указывать, что мы должны делать? Это политический, это эмоциональный такой всплеск. Тем более, что особой-то заинтересованности у подавляющего большинства крупного европейского бизнеса в том, чтобы развивать и наращивать деловые связи с Россией, у них такого нет. Знаете, даже вот те компании, не самые крупные, которые очень были заинтересованы в свое время в том, чтобы поставлять в Россию там, скажем, предметы роскоши, модную одежду и так далее, после продовольствия, после введения так называемых контрсанкций, они переориентировались на другие рынки без какого бы то ни было потерь для себя. Значит, действительно, пока сильно ущемляют европейские интересы или интересы нескольких европейских компаний, это вопрос о том, что под санкции, под американские санкции может попасть газопровод «Северный поток-2». С этим газопроводом целый ряд крупных корпораций, нефтяных, энергетических, газовых, там, скажем, ОМВ австрийская, целый ряд немецких компаний связывают большие планы. Но здесь, я повторяю, выхода у них нет. Они могут быть недовольны, но они с этим смирятся, потому что Никакого реальных инструментов, реальных рычагов воздействия на американский конгресс и европейских компаний нет. Тем более, что, вообще-то говоря, сейчас есть информация о том, что перед тем, как принимать соответствующий закон, некоторые американские конгрессмены и сенаторы, они вели консультации в Европе. Эта информация выглядит вполне правдоподобной, потому что невозможно вот так все-таки пренебрегать интересами своих союзников, союзников по НАТО и вообще очень близких на самом деле к Соединенным Штатам стран. Были проведены консультации, и в Европе, в общем, все прекрасно понимали, что готовят в американском конгрессе, и понимали, что сделать с этим ничего невозможно, и понимали, что особого ущерба европейским интересам эти санкции не нанесут. Но вот за исключением, может быть, одного-двух таких крупных проектов типа «Северного потока-2», типа «Турецкого потока», в который вовлечены несколько европейских крупных корпораций. Так что здесь я не вижу особых проблем. Сейчас эта проблема носит скорее политический характер.
Что более важно в этой ситуации? Или Запад, если хочет добиться результата, должен как-то параллельно действовать?
Вы знаете, Соединенные Штаты тратят огромные ресурсы для того, чтобы просто защитить европейский континент, европейскую демократию. Некоторое время назад возникла парадоксальная ситуация, когда европейские государства сокращали очень резко свои военные бюджеты. И вот один из очень разумных поступков, призывов Дональда Трампа состоял в том, чтобы они тоже начали думать о собственной защите. Вот. И политические решения, которые сегодня принимают европейцы, и экономические, они направлены на защиту европейского континента. Без жертв это не бывает.
Спасибо. К сожалению, такая нота, что без жертв не бывает. Мне все-таки хочется верить, что мирное давление экономическое и военно-политическое повлияет на президента Путина. Он примет какой-то радикальный, но мирный вариант. Я благодарю гостей нашей программы Константина Борового, Игоря Романенко, Юрия Федорова на волнах радио «Свобода» и на нашем сайте «Свобода.орг». Звучала программа «Грани времени». Она была посвящена поставкам американского летального оружия Украине. Программу вел Андрей Трухан. Всего вам доброго.
Кушташ пюртис шедегиште, Сатлана кумалемом не лтат, Мамыкам чумыргалше шершудо, Корношудан ренлекше умдат.
Стихи Николая Заболоцкого в переводе на марийский язык.
Николай Заболоцкий вместе с отцом посетил однажды во время весеннего сева. Это было самое сильное впечатление, по его воспоминаниям, не только детства, а в его жизни. Он впервые увидел, не в храме люди стоят, огромный зеленый шатер, огромное небо. И люди спрашивают, не спасла ни дождя, не спасла ни благодати, не спасла ни большого урожая. Это по-настоящему был культурный шок для него.
О связи Заболоцкого с марийцами, которых иногда называют последними язычниками Европы, вы сможете услышать в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Моем куште шпиртис шедегиште, Сатлана кумалемом не лтат, Мамыкам чумыргалше шершудо, Корношудан ренлекше умдат.
Стихи Николая Заболоцкого в переводе на марийский язык.
Николай Заболоцкий вместе с отцом посетил однажды во время весеннего сева. Это было самое сильное впечатление, по его воспоминаниям, не только детства, а в его жизни. Он впервые увидел, не в храме люди стоят, огромный зеленый шатер, огромное небо. И люди спрашивают, не спасла ни дождя, не спасла ни благодати, не спасла ни большого урожая. Это по-настоящему был культурный шок для него.
Подробнее о связи Заболоцкого с культурой и культами марийцев сразу после новостей.